«Садись. Приказано подождать Мехлиса». Минут через 10 меня пригласили к Сталину. Мехлис был уже там. «Ну, докладывайте, что у вас?» — сказал Сталин. Разложив на столе свои карты, я подробно доложил обстановку, начиная с северо-западного и кончая юго-западным направлением. Привел цифры основных потерь по нашим фронтам и ход формирования резервов. Подробно показал расположение войск противника, рассказал о группировках немецких войск и изложил предположительный характер их ближайших действий. Сталин слушал внимательно. Он перестал шагать вдоль кабинета, подошел к столу и, слегка наклонившись, стал внимательно разглядывать карты до мельчайших обозначений на них. «Откуда вам известно, как будут действовать немецкие войска?» — резко и неожиданно бросил реплику Мехлис. «Мне неизвестны планы, по которым будут действовать немецкие войска», — ответил я. «Но исходя из анализа обстановки, они могут действовать только так, а не иначе. Наши предположения основаны на анализе состояния и дислокации крупных группировок и прежде всего бронетанковых и моторизованных войск». «Продолжайте доклад», — сказал Сталин. «На московском стратегическом направлении немцы в ближайшее время, видимо, не смогут вести крупную наступательную операцию, так как они понесли слишком большие потери. Сейчас у них здесь нет крупных резервов, чтобы пополнить свои армии и обеспечить правые и левые фланги группы армии «Центр». На Украине, как мы полагаем, основные события могут разыграться где-то в районе Днепропетровска, Кременчуга, куда вышли главные силы бронетанковых войск противника группы армий «Юг». Наиболее слабым и опасным участком обороны наших войск является Центральный фронт. Наши 13-я и 21-я армии, прикрывающие направление на Унечу, Гомель, очень малочисленны и технически слабы. Немцы могут воспользоваться этим слабым местом и ударить во фланг и тыл войскам Юго-Западного фронта, удерживающим район Киева. «Что вы предлагаете?» — насторожился Сталин. «Прежде всего укрепить Центральный фронт, передав ему не менее 3 армий, усиленных артиллерией. Одну армию получить за счет западного направления, другую за счет Юго-Западного фронта, третью из резерва ставки. Поставить во главе фронта опытного и энергичного командующего. Конкретно предлагаю Ватутина». «Вы что же, — спросил Сталин, — считаете возможным ослабить направление на Москву?» «Нет, не считаю. Но противник, по нашему мнению, здесь пока вперед не двинется. А через 12-15 дней мы можем перебросить с Дальнего Востока не менее 8 вполне боеспособных дивизий, в том числе одну танковую. Такая группа войск не ослабит, а усилит московское направление». «А Дальний Восток отдадим японцам?» — съязвил Мехлис. Я не ответил и продолжал. «Юго-Западный фронт уже сейчас необходимо целиком отвести за Днепр. За стыком Центрального и Юго-Западного фронтов сосредоточить резервы не менее 5 усиленных дивизий. Они будут нашим кулаком и действовать по обстановке». «А как же Киев?» — в упор смотря на меня спросил Сталин. Я понимал, что означали два слова «сдать Киев» для всех советских людей и, конечно, для Сталина. Но я не мог поддаваться чувствам, а как начальник генерального штаба обязан был предложить единственно возможное и правильное, по мнению генштаба, и, на мой взгляд, стратегическое решение в сложившейся обстановке. «Киев придется оставить», — твердо сказал я. Наступило тяжелое молчание. Я продолжал доклад, стараясь быть спокойнее. На западном направлении нужно немедленно организовать контрудар с целью ликвидации Ельнинского выступа фронта противника. Ельнинский плацдарм гитлеровцы могут позднее использовать для наступления на Москву. «Какие там еще контрудары? Что за чепуха?» — вспылил Сталин и вдруг на высоких тонах бросил. «Как вы могли додуматься сдать врагу Киев?» Я не мог сдержаться и ответил. «Если вы считаете, что я, как начальник генерального штаба, способен только чепуху молоть, тогда мне здесь делать нечего. Я прошу освободить меня от обязанностей начальника генерального штаба и послать на фронт. Там я, видимо, принесу больше пользы родине».